эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пусть восторжествует Совет юстиции. В Грузии, впрочем, сомневается в том, что выборы в него будут честными.
Высший совет юстиции поддержит кандидатуру Александра Кзиришвили, если общественное мнение не станет препятствием для этого. Леван Кзиришвили поддерживал клан 4 года.
Будто не было войны. Сегодня в Абхазии вспоминают трагический исход соотечественников в Османскую империю.
Во всем мире диаспора отмечала 21 мая как день окончания русско-кавказской войны и как день скорби и памяти.
Депутатская солидарность как инстинкт выживания и другие итоги Юго-Осетинской недели.
Каждый думает только всерьез о своем будущем. У них всегда срабатывает их самозащиты.
Все это, а также алкоголь и прививка, и все остальное, что вы хотели спросить про вакцинацию, как расследуется убийство Кемала Арденба, Ларри немного поднялся с колен, грузинский криминал без границ, итоги абхазской недели с Эзидой Чания, гость недели Камран Мамадли, поговорим о Грузии после Дманиси и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет Кейти Бочеришвили.
Организация Объединенных Наций обеспокоена новыми столкновениями между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме спустя всего несколько часов после заключения перемирия. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик, сообщает ИТАРТАС. «Мы, конечно, очень обеспокоены продолжающейся напряженностью, тем, что мы видели сегодня в оккупированном Восточном Иерусалиме, особенно в Старом Городе и прилегающих районах», — сказал он. «Очень важно, чтобы все чтили святые места в Старом Городе и воздерживались от провокаций, которые могут привести к росту напряженности». Эти события произошли всего через несколько часов после вступления в силу перемирия, так что очень важно всем сторонам проявлять сдержанность, добавил Дюжарик. Статус-кво святых мест должен соблюдаться. Между тем, жители сектора Газа празднуют, как они говорят, победу, сопротивление и свободы после объявленного перемирия с Израилем, которое вступило в силу в ночь на пятницу 21 мая. Договоренность была достигнута спустя 11 дней активного вооруженного противостояния, за время которого, по информации израильской армии, члены радикальной палестинской группировки «Хамас» выпустили в сторону Израиля более 4300 ракет. Военные отмечают, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа были поражены свыше 1000 целей, связанных с боевиками, и убиты по меньшей мере 225 экстремистов. В руководстве Хамас данные по потерям не комментировали. И палестинцы, и Израиль сейчас говорят о своей победе по итогам нового витка эскалации арабо-израильского конфликта. На улице Газы после вступления в силу соглашения о прекращении огня вышли тысячи ликующих людей с флагами Хамас и частично признанного государства Палестина. Они гудели, запускали фейерверки. Стихийные празднования начались также в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу. В Израиле атмосфера более сдержанная. Кроме того, в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны ряда его сторонников звучат гневные обвинения в том, что он согласился остановить удары слишком рано. В США 14 сенаторов-республиканцев внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта «Северный поток-2» компании Nord Stream и ее исполнительного директора Матиаса Варнига. Об этом сообщил в Твиттере автор инициативы сенатор Кевин Крамер. По его словам, принятое ранее решение об отказе от санкций ослабит позиции США в мире. Администрация Байдена, по мнению сенатора, соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над союзниками США в Европе. «Трубопровод Путина должен быть остановлен», — заявил Крамер. «Энергетическая безопасность означает национальную безопасность», — подчеркнул он. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки усомнилась в возможности остановить строительство, так как проект завершен на 95%. 19 мая США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream и ее директора Матиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию национальными интересами. Отношения между США и России последние годы остаются крайне напряженными, и администрация демократа Джо Байдена находится сейчас под давлением, в том числе со стороны представителей республиканской партии, выступающих за ужесточение санкций против участников строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет работать над улучшением условий для прибывающих в страну трудовых кадров, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза, сообщает Интертас.
Я разделяю озабоченность Александра Григорьевича, когда он говорил об этих сегодняшних ограничениях. Но со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов Евразес.
Сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он сообщил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение, которое позволит в онлайн-режиме заполнять все документы, требующиеся для трудоустройства. Путин выделил совместный проект по созданию цифровой платформы «Путешествуй без COVID-19», реализуемый при содействии Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Президент напомнил, что целью является облегчить взаимные поездки граждан и существенно ускорить процедуру пересечения госграниц с соблюдением санитарных норм и с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Суд в канадской провинции Онтарио обязал власти Ирана возместить ущерб семьям пассажиров сбитого в Тегеране в 2020 году самолета компании «Международные авиалинии Украины». Канадский суд допустил, что катастрофа была намеренным актом терроризма. Выводы коллегии основываются главным образом на письменных свидетельствах, которые суду предоставили адвокаты родственников некоторых погибших.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кэти Бочаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Приближающиеся выборы в Высший совет юстиции вызывают опасения у представителей гражданского сектора Грузии. Специалисты опасаются, что власти пытаются укомплектовать главный административный орган судебной системы до того, как будет проведена фундаментальная ее реформа. Она была одним из ключевых пунктов соглашения, подписанного между властями и оппозицией при посредничестве Евросовета. Владимир Унанян с подробностями.
Неправительственный сектор Грузии выступает против изменения состава Высшего совета юстиции путем избрания 4 новых членов этого органа до того, как будет проведена амбициозная судебная реформа. В распространенном заявлении профильных организаций содержится призыв отменить назначенную на 26 мая внеочередную конференцию, на которой должно состояться голосование по кандидатурам. НПО уверены, что избрание судей и членов совета по процедуре, предусмотренной действующим законодательством, противоречит духу соглашения Шарля Мишеля, подписанного властями и большей частью оппозиции.
Мы призываем судей общих судов воздерживаться от избрания судей членов Высшего совета юстиции до того, пока не будут осуществлены изменения в порядке комплектования членов совета таким образом, чтобы обеспечить проведение процесса избрания членов Высшего совета юстиции в прозрачной и справедливой обстановке.
Говорится в письме, представители гражданского сектора также призвали парламент Грузии в ускоренном порядке разработать и принять изменения в органический закон Грузии об общих судах и специальным законодательным актом временно приостановить процесс избрания судей членов Высшего совета юстиции до исполнения условия соглашения от 19 апреля 2021 года, которое предполагает обеспечение избрания членов Высшего совета юстиции в прозрачной и справедливой обстановке. Подписи под документом поставили Демократическая инициатива Грузии, Партнерство за права человека, Права Грузия, Институт свободы развития информации, Фонд «Открытое общество Грузия», Международное общество справедливых выборов и демократии, Международная прозрачность Грузии, а также Центр социальной справедливости и Европейский фонд. Все эти организации требуют создать рабочий формат, при котором станет возможно как оценка уже осуществленных волн реформы системы правосудия, так и работа над будущей фундаментальной реформой, а также будет обеспечена вовлеченность в этот процесс всех заинтересованных сторон. С тем, что судебная реформа наряду с избирательной является одним из ключевых пунктов соглашения Шарля Мишеля, согласен и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Дипломат приветствовал достижение широкого консенсуса относительно избирательной реформы и дал понять, что ЕС внимательно следит за тем, чтобы политические силы в Грузии обеспечили восстановление доверия к судебной системе.
Я бы сказал, что в краткосрочном периоде будет важно акцентировать внимание на процессе назначения судей в Верховный суд, а также членов Высшего совета юстиции. Эти два направления очень важны для восстановления доверия к судебной системе. Кроме того, будет поэтапный процесс определения других реформ, в котором собираются участвовать Евросоюз и другие международные партнеры.
Впрочем, если в случае с избирательной реформой сторонам удалось согласовать проект, который теперь должна одобрить Венецианская комиссия, то в отношении судебной реформы ситуация куда менее определенная. Служба внешних связей ЕС этой весной уже вернула в Тбилиси пакет законодательных изменений в процессе отбора судей Верховного суда с пометкой «разработанные и принятые поспешно». При этом в Брюсселе тогда заявили, что предварительным условием для второго транша макрофинансовой помощи Грузии будет соответствующий запрос в Венецианскую комиссию. При этом член Высшего совета юстиции Назид Джанизашвили, отличающийся резкой критикой судебной системы Грузии, заявил об очередном проявлении клановой политики. По ее словам, сын члена Совета Ливана Гзиришвили Александр подал заявки на более чем 40 вакансий в рамках конкурса на замещение вакантных должностей в апелляционных и районных судах. Интервью с Александром Гзиришвили состоялось 18 мая. По ее словам, налицо конфликт интересов.
Высший Совет юстиции поддержит кандидатуру Александра Гзиришвили, если общественное мнение не станет препятствием для этого. Ливан Гзиришвили поддерживал клан 4 года, хотя бы тем молчанием, которым он отличался.
Реакция не заставила себя долго ждать. Член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили, которого оппоненты также называют членом пресловутого клана, назвал обвинения Джанизашвили необоснованными и добавил, что он и другие судьи будут счастливы, когда срок ее полномочий истечет. Слово «истечет» он уже скоро, в июне этого года. При этом коалиция за независимую прозрачную судебную систему, в которой входит около 40 местных НПО, отмечает, что фрагментарные изменения, инициированные грузинской мечтой, полностью оторваны от реальности в стране. По мнению экспертов, проблема системы правосудия заключается не в неупорядоченности процедурных вопросов, а во влиянии властей на суды. Коалиция считает, что клановое правление в судебной системе может быть устранено лишь в том случае, если власти и оппозиция при посредничестве ЕС придут к соглашению по ориентированным на консенсус правилам укомплектования состава Высшего совета юстиции и Верховного суда. Пока же, считают профильные специалисты, предлагаемые изменения являются лишь попыткой правящей политической силы имитировать судебную реформу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Все, что вы хотели знать про прививки. В Грузии открыли запись на вакцинацию препаратом Синовак. Уже в первые 2 часа после открытия окон на прививку записались 5370 человек. Как продвигается процесс вакцинации, а также ответы на несколько вопросов, которые могут возникнуть у тех, кто уже привился или собирается это сделать, в материале Анастасии Славинской.
Уже к середине дня зарегистрироваться на вакцинацию препаратом Синовак в столице было невозможно. Все свободные места были заполнены. Китайский Синовак, как и еще один китайский препарат, используемый в Грузии, Синофарм, это вакцины, созданные традиционным методом. Среди 5 наиболее распространенных побочных явлений, которые могут проявиться после вакцинации Синовак, повышенное давление, головная боль, головокружение, покраснение и боль в месте, куда был сделан укол. Для выработки антител здесь, как и в случае с большинством других препаратов, необходимо сделать 2 дозы вакцины интервалом в 21 день. Данные исследования, проведенные в разных странах относительно эффективности Синовак, разнятся от 50 до 70% и выше. На сегодняшний день в стране всего привились 105,5 тысяч человек. Из них более 16 тысяч получили уже 2 дозы вакцины. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что среди людей, получивших 1 дозу препарата, было более 300 заразившихся ковидом. Впрочем, по словам замглавы центра ПАТ Имнадзе, большинство из них перенесли болезнь легко.
Вы знаете, что первая доза не имеет такой силы, чтобы защитить человека от инфицирования. У некоторых людей инфицирование проявилось на 3-4 день после прививки. Когда они делали ее, болезнь уже была в инкубационном периоде. Но я хочу сказать, что у этих людей болезнь протекала очень легко. Абсолютному большинству не понадобилась госпитализация.
По словам специалистов, заболеть ковидом можно и после получения обеих доз препарата. Но даже если это произойдет, то с большой вероятностью все пройдет без осложнений. Есть ряд вопросов, которые могут возникнуть у человека, который либо уже привился, либо в скором будущем планирует это сделать. Например, можно ли привиться сперва одним препаратом, а потом другим? Иван Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, состоящий в Совете иммунизации, говорит, что пока научных данных недостаточно для того, чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос. Впрочем, по его словам, есть предположение, что использование разных препаратов может вызвать даже лучший иммунный ответ. Соответствующие исследования уже проводятся, говорит врач. По словам Паты Имнадзе, в случае вакцин от других заболеваний использование различных препаратов допустимо.
Единственная вакцина среди известных сегодня вакцин, где есть строгая рекомендация, начав вакцинацию одним препаратом, им же закончить курс, это вакцина от бешенства. Впрочем, и там есть исключения, об этом сказано в гайдлайнах Всемирной организации здравоохранения. Если невозможно сделать вакцину того же типа, производителя, можно сделать другую, правда, при условии, что она будет создана по той же технологии. То есть, если это инактивированная вакцина, то и последующие должны быть инактивированными. Если же это вакцины, созданные при помощи современных технологий, то следующая должна быть такой же. Пока в случае с ковидом нет достаточных научных доказательств, но я уверен, что они накопятся.
Может ли спустя определенное время понадобится введение еще одной, третьей дозы вакцины? Пата Имнадзе говорит, что, скорее всего, да.
Это не вакцина от кори, привившись которой, у тебя на всю жизнь выработается иммунитет. Вакцину от гриппа, например, как мы знаем, нужно делать ежегодно, опираясь на имеющиеся опыты, согласно данным, касающимся иммунитета среди перенесших это заболевание, с большой вероятностью можно полагать, что бустер-доза будет необходима.
Говорит Имнадзе. Нужно ли делать какие-то анализы перед прививкой? Замглавы Центра по контролю над заболеваниями настаивает – нет.
Вы не сможете привести мне никаких научных доказательств, подтверждающих, что на основании какого-либо анализа какой-то врач сможет сказать, кому можно прививаться, а кому нет. Такого не существует в природе, поэтому поберегите ваши деньги и нервы.
И еще один вопрос. Можно ли принимать алкоголь до и после прививки?
Выпить 1-2 стаканчика до или после прививки не проблема, но чрезмерное употребление алкоголя, давайте начнем с этого, вообще не приветствуется. И тем более, когда ты привился, потому что чрезмерное количество алкоголя мешает выработке иммунитета.
Говорит Пата Имнадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
По подозрению в совершении убийства племянника первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Кемала Ардзинба, органы правопорядка арестовали гражданина Батала Пиле. О его роли в данном преступлении пока ничего не сообщается. Но криминальная биография Пиле полна событий. На момент совершения преступления он должен был находиться под домашним арестом, наложенным судом за другое правонарушение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии вчера вечером обнародовала информацию о задержании Батала Пилия, подозреваемого в совершении убийства племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинба. По версии следствия, озвученной инспектором отдела информации и общественных связей Миланой Нормания, убийство совершили двое неустановленных лиц, которые скрылись с места преступления на автомобиле под управлением третьего участника преступления.
Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Республики задержан первый подозреваемый в совершении убийства жителя города Сухум. Как ранее сообщалось, выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что примерно в 17:10 18 мая текущего года двое неустановленных лиц поднялись на 9-й этаж многоквартирного дома номер 6 по улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения номер 8 по улице Абрба, и, находясь на лестничной площадке, произвели 3 выстрела из огнестрельного оружия в гражданина Ардзинба 1975 года рождения, который вышел во двор дома по указанному адресу. От полученных ранений Кемал Ардзинба скончался, будучи доставленным в республиканскую больницу. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле Toyota Mark X под управлением третьего участника. Принятыми оперативными мерами в тот же день данный автомобиль сотрудниками МВД был обнаружен горящим в селе Яштуха Сухумского района. В ходе проведения дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики по подозрению в совершении расследуемого преступления задержан житель города Сухум 1992 года рождения Пилия Батал Нодаревич.
Интересно, что абхазские телеграм-каналы начали информировать о происшествии ранее правоохранительных органов. Сразу несколько из них выложили записи с камер видеонаблюдения, снятые предположительно в доме, из которого стреляли в Кемала Арценбу. На одной из них видно, как открываются двери лифта на первом этаже, и из него выходят два человека в куртках с капюшонами на голове. У одного в руках винтовка, похожая на снайперскую, в руках у другого небольшой целлофановый пакет. Они спускаются и скрываются за входной дверью. На втором видео видно, как во двор дома заезжает белая иномарка и останавливается перед подъездом. Из машины выходит человек, судя по всему, водитель, поднимается к входной двери, заглядывает внутрь подъезда и возвращается в машину. А через несколько секунд из подъезда выбегают два человека, очень похожие на фигурантов первого видео, с винтовкой и пакетом в куртках с капюшонами на головах, быстро садятся в машину, и она уезжает. Почти сразу в соцсетях стали говорить о сожженной машине, информация, которая появилась в официальном сообщении пресс-службы МВД вчера. Генеральная прокуратура предельно лаконично информирует о том, что Батала Пилия задержали 19 мая в 20:00, а в настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств. Баталу Пилия 29 лет. Он сын бывшего заместителя министра обороны Республики Абхазия Нодара Пилия. На сайте Министерства внутренних дел, помимо информации о задержании по подозрению в причастности к убийству Кемала Арзенба, можно найти еще три сообщения о происшествиях, участником которых был Батал Пилия. Так, в январе 2015 года он привлекался к ответственности в связи с неудачной попыткой хищения имущества из автомобиля. В марте 2019 года на посту ГАИБЗИП оперативники задержали автомашину под управлением Батала Пилия, который на тот момент находился в розыске по факту стрельбы в жителя города Сухум в результате возникшего конфликта. При обыске в машине нашли пистолет Макарова с боеприпасами и наркотическое вещество марихуану. Батала Пилия признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы. В феврале 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска МВД Абхазии в очередной раз задержали Батала Пилия в Сухуме. При обыске у него изъяли пистолет системы Макарова с боеприпасами и возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения был избран домашний арест. И вот, находясь под домашним арестом, Батал Пилия стал подозреваемым в причастности к убийству Кемала Арзенба. Сегодня Сухумский городской суд изменил меру пресечения для Батала Пилия с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием для принятия такого решения суд счел тот факт, что подсудимый Батал Пилия нарушил избранную ему ранее меру пресечения, о чем свидетельствует возбужденное уголовное дело по факту убийства Кемала Арценба и протокол задержания Пилия. Суд считает, что Пилия может скрыться от следствия, продолжит заниматься преступной деятельностью и будет препятствовать расследованию убийства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Громкое убийство Кемала Арзенба затмило и визит Аслана Бжани в Сирию, и продолжающийся суд над его бывшим помощником Ахрой Авизба. С итогами абхазской недели наш сухумский блогер Изида Чания.
На этой неделе продолжился судебный процесс над бывшим помощником действующего президента Бжани, героем ДНР Ахрой Авизба и его соратниками, которых подозревают в перевозке, хранении и ношении оружия и боеприпасов. Допрос свидетелей вызвал двойственные чувства. Если до этого я была уверена, что все оружие, обнаруженное в доме, в котором проживал Авизба, принадлежит ему, то после показаний страдающих частичной потерей памяти оперуполномоченных, производивших изъятие оружия по месту жительства подозреваемых, у меня появились сомнения. Опера не только не помнили, какое оружие обнаружили в доме, но и не могли назвать имя коллеги, производившего видеосъемку. Весьма фрагментарно вспоминали текст постановления, подписанного их начальником Русланом Жаня, на основании которого они проводили обыск. Были и другие странности, они не смогли объяснить, почему изъяли в доме Авицба документы его гостей и майки. Кстати, Авицба утверждает, что после обыска из дома исчезли 240 тысяч рублей. На второе судебное заседание в среду не явилось ни одного свидетеля, среди которых сотрудники МВД, СГБ и понятые. Кто-то заболел, кто-то уехал, а у кого-то не было транспорта, чтобы доехать до Гулирыбского суда. Допрос свидетелей из СГБ 21 мая также не внес ясности, они ссылались на оперативные данные, которые не подлежат разглашению, и воспроизводили результаты проведенных допросов. Подозреваемые же все время обращали внимание суда на различные курьезные ситуации. Так, к примеру, досмотр одного из подозреваемых после 12-часового задержания выявил наличие ножа и 20 патронов. Суд продолжается. Но главная новость недели – криминальное убийство племянника первого президента Кемала Арценба. Преступление совершено в центральной части Сухума вечером 18 мая. Кемал Арценба скончался в больнице от полученных ранений. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства. Правоохранители не оглашают никаких версий. Однако в социальной сети выложены видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы вооруженные люди, выходящие из лифта с огнестрельным оружием, затем уезжающие на автомобиле. Предположительно, они стреляли в Кемала Арценба из многоэтажного дома. 20 мая задержан один из подозреваемых, которым оказался сын бывшего заместителя министра обороны. Тем временем президент всю неделю провел в Сирии. На специально арендованном самолете из Москвы в Дамаск Аслан Джания вылетел в сопровождении полусотни чиновников разного ранга, охраны и журналистов. Встречи руководства Сирии и Абхазии проходили по-восточному изысканно, пышный прием, застолья. Фотографии щедро выкладывались в социальных сетях пресс-службой президента и чиновниками, которые спешили отметиться на фоне достопримечательностей. Цель визита осталась за кадром. Возможно, президент Абхазии и его свита отправились в Сирию, чтобы лично поздравить президента Сирии с окончанием месяца Рамадан. А может, фраза о новом импульсе в деле сотрудничества Абхазии и Сирии, которые обменялись Бжания и Асад в приветственных речах, была ключевой. Пока руководство страны полным составом пребывало в Сирии, стало известно, что абхазские пенсионеры в конце мая должны получить пенсию за апрель. Как сообщил председатель пенсионного фонда, задолженность перед абхазскими пенсионерами за год уменьшилась на 8 миллионов с 55 до 47 миллионов рублей. А это, как отмечали пользователи сетей, меньше, чем стоимость аренды рейса Москва-Дамаск, зафрахтованного руководством страны для путешествия в Сирию. Пока президент путешествовал, активизировалась не только криминальная, но и политическая жизнь в Абхазии. Общественная организация Эдгейлора, взявшая курс на примирение, провела еще одну консультацию с представителями администрации президента, различными общественно-политическими силами страны и сообщила, что принято решение о создании совместной рабочей группы по выработке документа, регламентирующего механизмы реализации соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в стране. В консультациях не приняли участие оппозиционные партии АПСНЫ и ФНА, общественная организация АРО и провластная Айтайра. Оппозиционная общественная организация АРО напомнила о себе брифингом. Ветераны войны вернулись к вопросу об отставке президента. Они считают, что за два месяца, которые прошли с момента оглашения их требования на съезде АРО, ситуация в стране ухудшилась. Во время брифинга в Сухуми 19 мая они отметили основные провалы в политике президента в области экономики, энергетики, социальной политики, здравоохранения, политические преследования своих оппонентов и многое другое. В итоге ветераны войны сообщили, что будут настаивать на принятии закона об импичменте президенту, так как считают, что необходимо прервать порочную практику переворотов и принять закон, который позволит отстранять президента от должности на законном основании. За президента вступилась партия премьер-министра Александра Анквапа Айтайра. Членов партии возмутило утверждение ветеранов войны о нежелании власти заниматься здоровьем своих граждан, и они потребовали доказательств. 21 мая в Абхазии Абхазии отметили трагическую дату – окончание в 1864 году русско-кавказской войны, в результате которой с Кавказа в Османскую империю были депортированы абхазо-адыгские народы. В Сухуми прошла выставка, организованная Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, факельное шествие, спектакль по произведению Баграта Шинкупа «Последний из ушедших». Столичная мэрия сообщила на этой неделе об изменении своих планов по ремонту дорог, разрытых в ноябре прошлого года при проведении предыдущих ремонтных работ. Сообщается, что к сентябрю будут заасфальтированы 3 улицы. Ранее, помнится, обещали, что улицы столицы будут заасфальтированы к началу курортного сезона. У нас нормативная документация применялась абхазская. Мы пересчитали сметы 3 раза. В 4-й раз пересчитали по нормам Российской Федерации для того, чтобы запустить эти объекты. Пояснил передвижение сроков заместитель начальника управления капитального строительства Демир Гамисония. Специально для их Кавказа изидачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Выпускников Академии береговой охраны США Николоза Твилдиани и Сандро Стажадзе с успешным завершением обучения в Академии поздравил президент США Джо Байден. На торжественной церемонии в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, по приглашению американской стороны присутствовали глава пограничной полиции МВД Грузии полковник Николос Шарадзе и глава департамента береговой охраны Рамас Папидзе. Выпускники школы береговой охраны Николос Твилдиани и Сандро Стажадзе, первые кадеты, отправленные в Академию береговой охраны США при поддержке министра внутренних дел Грузии. Они продолжат службу в береговой охране после успешного завершения программы бакалавриата. В этом году Академия береговой охраны, которая входит в десятку лучших военных академий США, выпустила 240 курсантов. Среди 7 иностранных выпускников 2 грузин. Правительство США выделило Грузии грант в размере 67 миллионов долларов для содействия устойчивому развитию страны с возможностью увеличения до 330 миллионов. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор миссии Агентства международного развития США Питер Виблер. Как заявил присутствующий на церемонии подписания премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, целью соглашения для содействия устойчивого развития Грузии является создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений. А как заявила на той же встрече посол США в Грузии Келли Дегнан, Соединенные Штаты будут и в дальнейшем оказывать Грузии помощь в укреплении государственных институтов и создании возможностей для решения стоящих перед страной задач. В течение следующих 5 лет через USAID будет выделено 330 миллионов на устойчивое развитие Грузии, сказала посол. Сегодня в формате видеоконференции прошла встреча спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Башидзе с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Как заявили в пресс-службе правительства Грузии, стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транспортного и гуманитарного сотрудничества. Стороны констатировали позитивную динамику в торгово-экономической сфере. В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый оборот между странами вырос на 20%. В частности, экспорт грузинских товаров вырос на 27%, а импорт российских товаров в Грузии на 17%. Делегация Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым прибыла сегодня в самопрозглашенную республику Южная Осетия. Российского чиновника принял юго-осетинский президент Анатолий Бибилов. Президент самопрозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. В Цхинвале прошло и совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества.
Спасибо. Региональную новость нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Столкновения в Дманисе, хоть и сравнительно быстро прекратились, продолжают оставаться в центре обсуждения в Грузии. А ситуация в Дманисе сегодня, о тех системных проблемах, которые обнажили эти события, Мзии Парисишвили рассказал наш гость недели, специалист по вопросам трансформации конфликтов, представитель общественной правозащитной платформы «Салам» Камран Мамадли.
Гость недели.
Какая ситуация в Дманисе спустя 4 дня после примирения?
Сейчас можно сказать, что ситуация в целом спокойная. Мы сегодня встречались как с пострадавшими этническими азербайджанцами, так и с этническими грузинами. Обе стороны переживают, что оказались в роли жертвы, думают, что по отношению к ним случилась несправедливость. То есть азербайджанцы и те, с кого непосредственно начался конфликт, считают, что все это произошло потому, что они азербайджанцы. У них есть чувство брошенности. С другой стороны, этническое большинство считает, что 17 мая утром была попытка нападения на них, и все их действия были ориентированы на самооборону.
Есть ли ожидания, что виновников накажут? Официально МВД пока заявляет, что идет следствие, и что вне зависимости от этнического происхождения все виновные ответят по всей строгости закона. Вам на месте удалось узнать дополнительную информацию? Есть ли задержанные?
По поводу задержаний ни у кого нет детальной информации. Когда мы общались с этническими грузинами, они не уточнили число задержанных, но сказали, что всех отпустили под подписку о невыезде, поскольку идет следствие.
Я знаю, что 17 мая вы были в центре Дманисе и вместе с остальными гражданскими активистами критиковали полицию за то, что та долго не останавливала столкновения. Вы также призывали власти должным образом отреагировать на происходящее. Были ли вы услышаны?
Государство ответило только полицейскими мерами. Сегодня мы видели в Дманисе усиленные наряды полицейских. Это выглядит демонстрацией сильной руки. У мэрии полицейские машины, в разных зданиях расположены полицейские. Это сохраняет спокойную ситуацию. Но важно работать с населением для выстраивания доверия между этническими группами. Нужен глубокий подход. А не так, чтобы месяц там будут стоять 5-6 полицейских машин, а потом все забудут эту ситуацию.
Эта ситуация сложилась в то время, когда вы, ваша команда из платформы «Салам» в регионе Квемукартли в 10 населенных азербайджанцами селах проводит опрос для выявления их социальных нужд и проблем. Общаетесь вы с жителями двух сел Дманисского муниципалитета. Как остро ощущается здесь чувство отчуждения?
Азербайджанцы не только в Дманисе, но и в других местах считают, что государство о них не заботится, потому что они этнические азербайджанцы. Они сравнивают, как обстоят дела в соседних селах, населенных грузинами, и считают, что у грузин ситуация лучше, что о них заботится государство, местные органы самоуправления, а в их селах потому нет воды и дорог, что они азербайджанцы. Надо сказать, что эти проблемы во всех селах Грузии существуют, но в Квемукартли для нас был очевиден дисбаланс между селами этнических азербайджанцев и грузин. Более остро мы это заметили в Дманисском муниципалитете. Там азербайджанцы чаще сравнивают свои села с грузинскими. С другой стороны, сегодня, когда мы беседовали с жителями Дманиси, этническими грузинами, они говорили нам, что это они угнетенные не только в Дманиси, а во всей Грузии, хотя везде одинаковые социальные и экономические проблемы. Примечательно, что этнические грузины часто говорят, что в том, что этнические меньшинства сами виноваты, что не интегрированы в жизнь страны, потому что не знают государственный язык. Но не считают, что государство должно этим заниматься. Они склонны считать, что этнические меньшинства не хотят учить грузинский язык. Противоположное мнение в недоминантных группах. Они заявляют, что хотят выучить грузинский, но государство специально им не помогает в этом, потому что, выучив грузинский язык, они будут больше требовать, а это не устраивает государство.
Камран, вам часто задают по этой логике вопрос? Вот ты хотел и ведь выучил грузинский.
Да, точно. Так мне часто говорят. Как ты смог выучить грузинский, так и все могут. Но я живу в другом регионе. Я закончил грузинскую среднюю школу. И моя реальность очень отличается от реальности упомянутых мной этнических азербайджанцев.
Какие главные проблемы обнажили события в Доманисе? Для многих правозащитников это стало и проявлением того, что государство не совсем воспринимает представителей недоминантных групп как полноценных граждан Грузии.
То, что государственные лица, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, депутат парламента Элисо Болквадзе заявляют, что между Грузией и Азербайджаном двумя государствами очень хорошие отношения, и потому в стране не произойдет этнического противостояния, показывает, что чиновники, по крайней мере, на подсознательном уровне различают граждан Грузии. Я не могу сказать, что должностные лица целенаправленно дискриминируют недоминантные группы, но проводимая ими политика на уровне центральных и местных властей, политика трудоустройства, проекты социальной помощи создают такое мнение. Возможно, азербайджаноязычные села не могут так активно просить провести дороги, другие инфраструктурные проекты, как грузинские, но государство должно системно решить эту проблему, должно осознать, что такой дисбаланс создает чувство отчуждения. Нужна стратегия, а потом нужно ее осуществление, но пока мы этого не видим. Но видим во время таких инцидентов, как в Доманисе, что должностные лица проблемы этнических азербайджанцев, возможно, неосознанно на уровне оговорки, но тем не менее рассматривают в ключе соседнего государства Азербайджана.
Этот неправильный, неравный подход государства проявился и в процессе ограничений, введенных из-за пандемии. Платформа «Салам» обращалась к властям с просьбой ослабить ограничения во время народных религиозных праздников, которые отмечают недоминантные группы.
Мы обращались к премьер-министру по поводу празднования Навруз-Байрама и увидели результат ошибочной политики государства. Премьер Ираклий Гарибашвили наше письмо перенаправил в агентство по вопросам религии. Но Навруз не религиозный, это народный праздник. Мы даже прямого ответа не получили на письмо. На брифинге координационного совета заявили, что ослабления не касаются религиозно-культурных мероприятий. Но потом мы видели, что на православные праздники были ослаблены эти ограничения. И таких проблем целый букет. Но, к сожалению, власть даже на критику правозащитников, активистов не реагирует. Государство не признает, даже не говорит, что видит эти проблемы. Напротив, заявляет, что этих проблем не существует.
8 недель был Камран Мамадли. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии отмечается День памяти жертв русско-кавказской войны. Наш сухумский корреспондент Виталий Шарий побеседовал с известным абхазским поэтом и общественно-политическим деятелем Геннадием Алами, который когда-то, 30 лет назад, стоял у истоков традиции отмечать этот день. В частности, мы коснулись вопроса, почему 20 лет поначалу основные мероприятия, посвященные трагическому исходу из Российской Османской империи, проходили в самопровозглашенной республике в другой день, 31 мая.
Сегодня в Абхазии отмечается День памяти жертв русско-кавказской войны. А накануне я побеседовал с человеком, который стоял у истоков ежегодного проведения мероприятий в память о махаджирах, известного абхазского поэта и государственно-политического деятеля Геннадия Ламия. Он начал с того, как возникла эта идея.
Эта идея давно витала в кругах
интеллигенции, патриотов. Ну, когда стали приезжать первые потомки мухаджиры, вот те люди, которые их встречали, которых преследовали, которым не давали встречаться, которым было запрещено даже приходить в гости, в гостиницу. Я даже помню, когда мы их везли на Риццу, когда по дороге нас под каким-то предлогом в Эшерах остановили и вернули. Это где-то в конце 70-х, в начале 80-х годов. Вот Валид Абазад, на могилу которого сейчас наш президент, ел домой. Он был с нами. Это первый их был приезд. Во всем мире, кстати, задолго до тех лет, о которых я говорю, во всем мире диаспора отмечала 21 мая как день окончания русско-кавказской войны и как день скорби и памяти. И тут пришла идея. А что, если участники со всего мира, начиная с Канады, с Америки, с Иордании, Сирии, Турции, ну, даже из Австралии были представители. Вот их посадить в автобусы, повезти их по местам, откуда были выселены адыги, и привезти их на Красную Поляну. А до этого мы обратились к властям адлерским, сочинским, чтобы воздвигнуть памятник жертвам Кавказской войны на Красной Поляне. Было выбрано место. Даже я помню, несколько мешков цемента туда повез, чтобы камень возложить. В Нальчике сделал камень, где было написано, здесь на этом месте будет воздвигнуть обелиск жертвам Кавказской войны. Согласились власти. Было разрешено. Дали выбрать место и помогли все. И я вместе с моими друзьями из Нальчики повез оттуда диаспору, ну, на двух автобусах в Черкесск. В Черкесске добавились еще два автобуса, приехали в Хабезы. По этой не по трассе Баку-Ростова, а вот именно по этим черкесским землям там приехали в Майкоп.
Далее были шапсукские аулы, где настаивали, чтобы в каждый заехали. В общем, в Красную Поляну поднялось уже около 10 автобусов. Я напомнил Геннадию Шуликовичу, что тоже туда поднялся с представителями Абхазии. Тот, но долгое ожидание на Красной Поляне закончилось ничем. Без всякого митинга и установки камня мы поехали в Абхазию. Все говорили, что местные власти отказали в разрешении. И вот сейчас, спустя 30 лет, Геннадий Аламия поведал о деталях произошедшего. Представители сочинских адыгов устроили на Красной Поляне большой завтрак, и тут один гость, имени которого, давно ушедшего из жизни, он не хотел называть.
Он не взял слово, просто взял и сказал, что ну, с нами были адыгские власти сочинские. Они тоже сидели со столом, и он сказал, что вы здесь потеряли? Вы даже внешне не подходите этим местам, горам. Вы сами вы идете, или мы вас прогоним отсюда. Через некоторое время меня позвали, они меня знали. Позвали, сказали, что и камень лежал в багажнике автобуса, который мы должны были там подрузить. Они мне сказали, что мы сейчас связывали. Тогда не было этих телефонов. Но по рации связывались после таких выступлений. А это был бы памятник примирения. Я уже знал, что наша диаспора, она не хочет жить только прошлым. Если это получилось, то, кстати, Олимпиада прошла бы тоже по-другому.
На следующий день в Сухуми, на месте впадения реки Басла в море, был установлен аналогичный камень, на месте которого спустя годы воздвигнут памятник мухаджирам. И тут, 31 мая, тоже произошел инцидент. Аламия говорит...
31-го, когда мы завершили, это ты тоже помнишь, он опять выступил, я вел этот митинг, сказал, что объединимся и пойдем против России, в таком духе он стал выступать. Пришлось мне его перебить, потом попросить, я бы просил в таком духе не выступать. Все на меня накинулись, как ты мог его обидеть, гости, что я должен был поддакивать?
Именно этот день, 31 мая, вошел сперва в календарь памятных дат Республики Абхазия. Колонна в течение 10 дней, представлялось ему, будет двигаться тем же маршрутом, что и в 91-м. А заканчиваться все будет митингом 31 мая в Сухуми. Между тем, на Северном Кавказе и среди миллионов черкесской и зарубежной диаспоры этот день отмечался 21 мая, как и раньше. И в это расхождение в датах стал некоторым некоторыми вкладываться смысл, которого на самом деле не было. В конце нулевых годов нашего века в Абхазии произошло также несколько внутриполитических скандалов из-за того, что тогдашняя власть республики держалась за дату 31 мая, а оппозиция призывала не отрываться от черкесского мира. В конце концов, День памяти мухаджиров был официально закреплен в Абхазии за 21 мая. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Грузинский лари укрепляется, как считают власти, на фоне новостей об оживлении экономики. Впрочем, эксперты видят и другие причины, с которыми с ним поговорил Ираклий Арагвелидзе.
За минувшую неделю лари резко прибавил в цене. Если 17 мая он торговался на уровне 3 лари 42 тетри за 1 доллар, то сегодня на межбанковской бирже Bloomberg он стоит почти на 15 тетри дороже. Эта тенденция актуальна в отношении всех без исключения валют. Правительство ее связывает с общим оживлением экономики. Действительно, важнейшие источники поступления валюты в страну показывают обнадеживающую динамику. Экспорт в апреле в сравнении с тем же месяцем прошлого года вырос на 27%. Переводы из-за рубежа на рекордные 145%. Возможность открытия страны для туристов укрепит положительную динамику лари, считает министр финансов Лаша Хуцишвили.
Повышение курса свидетельствует об активизации процессов в экономике. Темпы экономического роста в последнее время были неплохими. В марте рост составил 4%, в то время как предварительные данные по экспорту, обороту НДС и денежным переводам в апреле дают основания полагать, что экономический рост в апреле будет намного выше, чем в марте. Укрепление лари происходит на фоне снятия пандемических ограничений и массовой вакцинации, что формирует позитивные ожидания у бизнеса.
Большинство экспертов, впрочем, куда более скептичны. Доктор экономических наук Вахтанг Чарай назвал свою версию укрепления лари.
Даже малейшее улучшение макроэкономических показателей укрепляет лари, так как объем экономики слишком мал. Я считаю, что лари был излишне обесценен за последнее время. Именно этим можно оценить его укрепление в отношении всех валют и не только доллара. Думаю, тенденция сохранится некоторый период, пока лари не найдет новую точку равновесия.
В свою очередь, по мнению бывшего президента Нацбанка, члена политсовета Нацдвижения Румана Гоцеридзе, связывать укрепление лари с оживлением экономики как минимум наивно, так как лари дешевел и в течение докризисного 2019 года.
Совпали несколько факторов. Во-первых, бюджетные траты в мае находятся на минимальном уровне. Если в прошлые месяцы расходовалось в среднем около 1 миллиарда 800 миллионов лари, то сейчас в 2,5 раза меньше – 760 миллионов. Во-вторых, Нацбанк временно отозвал размещенные на депозитах в коммерческих банках средства в объеме миллиарда лари. Это сильно сократило денежную массу. Ну и в-третьих, недавнее повышение ставки рефинансирования сыграло позитивную роль. Не стоит сбрасывать со счетов сезонные факторы. Лари всегда укреплялся летом и дешевел к осени. К тому же не стоит забывать, что на носу выборы. Правительство и Нацбанк всегда укрепляют лари в предвыборный период.
А по мнению доктора экономических наук Ники Шенгеля, ситуация на рынке обусловлена падением спроса на валюту.
Думаю, через некоторое время лари вновь обесценится. Сейчас у населения и бизнеса попросту нет денег, чтобы пополнить валютные запасы. Но как только экономика активизируется, в особенности на фоне слухов о скором открытии границ, нагрузка на лари возрастет. Думаю, в традиционно стабильный для лари летний сезон будет найдена новая точка равновесия в районе 3,4 лари за 1 доллар.
Заявил эксперт. В целом, по мнению специалистов, многое будет зависеть от последовательной и взвешенной политики Нацбанка, который только в этом году израсходовал 250 миллионов долларов на поддержание стабильности курса валюты. С Тбилиси Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесет.
потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Продолжаем программу. Правоохранительные органы Греции задержали 8 граждан Грузии по обвинению в кражах со взломом. Местные СМИ сообщают, что награбленное оценится почти в 1 000 000 евро. Серго Бригвадзе поговорил с экспертами об активности грузинского криминала за границей.
Ювелирные изделия, антиквариат, мобильные телефоны, а также 2 автомобиля. 8 граждан Грузии крали в Афинах все, что считали дорогостоящим, передают греческие СМИ. Изъятое добро местные правоохранительные органы оценили в 900 тысяч евро. Как долго 5 мужчин и 3 женщины занимались криминальной деятельностью на территории этой страны, неизвестно. Но некоторые из них в Греции находятся уже несколько лет, сказала проживающая в Кахете родственница одного из задержанных в интервью телеканалу. Компании «Мтавари».
Я удивилась, не ожидала такого. Не так его растили. Да, он немного нуждался в деньгах. Жена его не работает, а у него 2 детей. В Грузию он изготавливал стулья и столы, двери. В Грецию он уехал около 2 лет назад. Как уехал, ничего о нем не слышала. Не знаю.
Полицейская операция проходила одновременно на 18 локациях, пишут греческие СМИ, и утверждают, что все задержанные действовали согласованно. Вообще, в последние месяцы зарубежные издания все чаще говорят о существовании организованных преступных группировок в разных странах Европы, состоящих в основном из граждан Грузии. Несколько дней назад немецкое радио Deutsche Welle привело в пример Испанию. В местном МВД утверждают, что с 2016 года 60% всех квартирных краж здесь совершают именно приезжие из Грузии. Представитель ведомства Мигель Анхель Каранса в интервью изданию заявил.
Грузинские грабители орудуют дерзко и профессионально. В Мадриде и других городах кражам подвергаются в основном квартиры в домах, где нет консьержа. Преступники действуют в будние дни группами по 4 человека. 2 остаются на улице, присматривают за обстановкой и поддерживают связь по мобильному телефону с 2 сообщниками, непосредственно осуществляющими кражу. Убедившись, что в квартире никого нет, воры взламывают двери, блокируют сигнализацию, забирают только деньги, часы и ювелирные изделия.
За рубежом действительно действуют довольно крупные криминальные группировки, занимающиеся в основном домушничеством, говорит сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонте. Создавать таковые начали преступники, эмигрировавшие из Грузии и стран Советского Союза еще в конце прошлого столетия. Их ряды особенно растут в последние годы за счет мигрантов, утверждает эксперт.
Я часто езжу, например, в Германию, в Австрию. Мне приходится встречаться там с коллегами из МВД. Если в начале 90-х годов в тюрьмах Германии, например, вообще не было выходцев из бывшего Советского Союза, то, например, фрайбургская тюрьма сейчас просто наполнена. Это так называемые репатрианты-немцы из Казахстана. Это люди, выехавшие из Грузии, пытающиеся получить статус беженца, которые, в принципе, не могут приспособиться к обществу, не хотят работать, хотят просто дармоедничать и, значит, получать определенные доходы.
Впрочем, незаконная деятельность все чаще привлекает и тех, кто отправляется в страны Европы с целью заработка. В основном это люди, которые не обладают какими-либо ценными профессиональными качествами, чернорабочие, заработок которых значительно сократился в условиях пандемии, говорит Глонти.
Сейчас во время пандемии, видимо, это более остро стало стоять на повестке дня, потому что работы нету, обратно им не возвращаться некуда. Поэтому они вот уже идут на любые ухищрения. Учитывая то, что в этих странах с такой организованной преступностью они не сталкивались, им очень трудно бороться, потому что во многих странах, например, виллы, там дорогие дома, они не так защищены хорошо. Двери стеклянные, сигнализация примитивная, в общем, в таких спокойных городах преступности было мало.
Проблема и в том, что задерживать членов таких группировок очень сложно, продолжает эксперт. Георгий Глонти называет их преступниками-кочевниками, поскольку они находятся в постоянном движении, переезжают из одной страны в другую, из-за чего собрать какую-либо информацию о таких людях следственные органы зачастую не успевают. И ситуация эта не может не вызывать тревоги, говорит эксперт Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили, поскольку из-за долгосрочного присутствия криминальных элементов из Грузии в странах-членах Евросоюза, последние имеют право приостановить безвизовый режим, говорит эксперт.
Такой вопрос стоял и раньше. Германия, например, угрожала, и некоторые другие страны также об этом говорили. Но пока что из-за того, что органы, которые занимаются преследованием преступников, они сотрудничали очень активно с европейскими, в том числе и с испанской министерством внутренних дел. Эти страны не подали такую заявку. Вот это, так сказать, организовано хорошо. Однако в дальносрочной такой перспективе это все может повлиять негативно на перспективу вступления в Грузию и Европейский Союз, что Грузия в 2024 году хочет намеренно сделать заявку.
Способствовать этому процессу может более активное сотрудничество в поиске и поимке преступников, обмен информацией и назначение полицейских атташе в посольство Грузии в странах Европы, считает эксперт. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.